Распределение занятий. В понедельник и пятницу своими голштинскими министрами совет держал и дела своего герцогства управлял. Во вторник и четверг надворным советником Штилиным новейшее из газет «Состояние» и сопряжение нынешних дел в Европе, трактаты, интересы и государственные правила разных держав себе представлять велел. Исканием же в ландкартах географии и знания земель и коммерции народов, и все, чему его высочество физики, политики и математики обучился, или же начало учинил, при случаях повторял и далее наукою в том продолжал. Предполуднем в среду и субботу можно специальнее географию и новейшую историю о России чтением жития Петра Великого и генерально точнейшим опознанием империи учреждений и уставов оной упражняться. Причем, неминуемо потребно, дабы его императорское высочество ежеденно, или хотя токмо в среду и субботу, в чтении печатных и разными руками писанных дел на российском языке себя сильнее чинил, к чему российские ведомости, уложения и указы, всякие письменные репорты и челобитные служить могут. При всем же сём его императорское высочество в здравую и приятную погоду иногда поутру в манеж ходить или же на часок верхом выехать может, когда б токмо одеванием целые часы не проходили, и, следовательно, таких притом забав сам себя лишить не хотел. Также может его императорское высочество в среду и воскресенье до Божьей службы, хотя на самое малое время предполуднем, нашим гражданским и военным служителям и иным знатным персонам аудиенции давать, дабы его высочество тем более знание людей и любовь нации себе приобрести мог. Пятое. Но яко ни за кем более не присматривают, как за высокими главами, и с наружных их оказательств наибольшая часть людей доброе или худое, почтительное или презрительное мнение себе сочиняют, то его высочество публичным, всегда серьезным, почтительным и приятным казался бы, при веселом же нраве непрестанно с пристойную благоразумностью поступал, не являя ничего смешного, притворного и подлого в словах и минах. Всякого по достоинству его принимал, природным, то есть русским, любовь и милость, а чужим учтивство и приветливость оказывал. Более слушал, нежели говорил, более спрашивал, нежели рассказывал. Из разговоров каждого по науке или ремеслу пользу получал. И так с мореплавателем не рудокопных делах, и с рудокопным мастером не мореплавание разговаривал. Поверенность свою предосторожно и не ко всякому употреблял, а молчаливость за нужнейшее искусство великий государь и поставлял. За столом разумными разговорами себя увеселял, от шалости над служащими при столе, а именно от залития платья и лиц и подобных неистовых издевок над бедными служителями. Вам его воздерживать надлежит. Шестое. Для соблюдения должного себе респекта всякой пагубной фамильярности с комнатными и иными подлыми служителями воздерживаться имеет, и мы вам повелеваем их в пристойных пределах содержать, никому из них не позволять с докладами, до службы их не касающимися, и иными внушениями или наущениями к его высочеству подходить, и им всякую фамильярность, податливость в непристойных требованиях, притаскивание всяких непристойных вещей, а именно палаток, ружей, барабанов и мундиров и прочее, накрепко и под опасением наказания запретить. Яко же мы едва понять можем, что некоторые из онных продерзость возымели так названный полк в покоях его высочества учредить и себя самих командующими офицерами над государем своим, кому они служат сделать, особливые мундиры с офицерскими знаками носить и многие иные непристойности делать, чем его высочество чести крайнейшее предосуждение чинится. Военное искусство в шутки превращается, А его высочеству он толь неискусных людей противные ложные мнения о бонном вселяются. По требованию же его высочества, всегда для существительной его пользы такое распоряжение учинено быть может, что все военные экзерциции и то, в чем прямая служба состоит, нашими офицерами покажется. Седьмое. Мы не хотим препятствовать, чтобы его высочество пополудни до ужина всеми невредительными весельями и забавами не пользовался, токмо что всякая чрезмерность в забавах и в употреблении людей избегаема была. Эта инструкция была написана уже тогда, когда до императрицы дошли слухи о продерзостях, какие она едва понять могла. Чеглаков и жена его были и определены к молодому двору для пресечения этих продерзостей. Продерзостные комнатные служители были удалены. Из них особенным расположением великого князя и великой княгини пользовались трое братьев Чернышовых, двое родных и один двоюродный. В жалобах на фамильярность служителей императрица, как видно, намекает на старшего из Чернышовых Андрея, который великую княгиню называл не иначе, как «матушка», а та его называла «сынком». Чернышовы очутились офицерами в очень далеких гарнизонах. Двое, Алексей и Петр, служили в Кизляре и говаривали там. Были они у его высочества при дворе великой милости, а великий князь называл их фаворитами и приятелями, а великая княгиня так жаловала, что скрытно их дарила. Из ее подарков и до сих пор у них часы и шпага. О их несчастье она очень плакала. Хотя они, Чернышовы, теперь и малы, а другие велики, но этим великим будут головы отрублены, а они, Чернышовы, будут знатны и высоки. Всех распыряли, кого жаловал его высочество, не одних нас. Начальные люди в Кизляре обходились с Чернышовыми ласково, в чаянии будущего. На жалобы их говорили: «Царь новый и люди новые. Вы тогда будете спесивы и на нас глядеть не станете, как ваше время придет». Так называемые «продерзостные» были удалены от молодого двора. Чеглаковы, муж и жена, старались, чтобы не явилось новых продерзостных. Но характер и привычка великого князя от этого нисколько не изменились. Чеглаковы не могли исполнить и той статьи наказа, в которой предписывалось наблюдать, чтобы великий князь жил в ладах своей супругой. Жена представляла совершенную противоположность мужу. Муж остановился в своем развитии, являлся ребенком в зрелом возрасте. Жена представляла необыкновенно быстрое развитие, обнаруживала зрелость ума не по летам. Предоставленная очень рано самой себе, при крайне трудной обстановке жизни, она развивала свои богатые способности чтением, наблюдением, прислушиванием к речам людей, выдающихся из ряду обыкновенных. В то время как наследник русского престола вел себя немецким принцем и употреблял все, чтобы оттолкнуть от себя будущих подданных, в то время как некоторым даже приходила мысль, не поступает ли Петр так нарочно, не желая возбудить подозрения в тетке, в это время Екатерина употребила необыкновенную силу воли, чтобы переродиться из немецкой принцессы в русскую великую княгиню и приобрести любовь русских людей. Уильямс так описывал Екатерину своему двору в октябре 1755 года. Как только она приехала сюда, то начала всеми средствами стараться приобрести любовь русских. Она очень прилежно училась их языку и теперь говорит на нем в совершенстве, как говорят мне сами русские. Она достигла своей цели и пользуется здесь большой любовью и уважением. Ее наружность и обращение очень привлекательны. Она обладает большими познаниями русского государства, которое составляет предмет ее самого ревностного изучения. Канцлер говорил мне, что ни у кого нет столько твердости и решительности. Екатерина признается, что относительно своего самообразования она обязана советом шведского графа Гилленборга, которого она знала еще в детстве в Гамбурге. И тогда он говорил ее матери, что напрасно пренебрегает она воспитанием такого ребенка, который гораздо выше своих лет. Потом Екатерина увидала Гилленборга в Петербурге, куда он приехал с известием о браке наследного принца шведского с принцессою прусскую. Тут Гилленборг спросил ее, как идет ее философия в том вихре, среди которого она живет. Она ему рассказала свои занятия. Он заметил, что философка в 15 лет не может знать саму себя, что она окружена со всех сторон опасностями, для избежания которых надобно укрепить и возвысить дух, что надобно питать его чтением лучших книг, и указал жизнеописание знаменитых людей Плутарха, жизнь Цицерона и причины величия и падения Римской Республики Монтескье. Екатерина послала сейчас же купить эти книги. Ей достали их в Петербурге, хотя с большим трудом. Потом она написала портрет философа в 15 лет, где изобразила саму себя, и дала это сочинение Гилленборгу. Тот возвратил его ей вместе с своими рассуждениями, в которых старался утвердить в ней возвышенность духа, твердость и другие качества ума и сердца. Она перечитывала эти рассуждения, пропитывалась ими и дала себе обещание следовать его советам. «С тех пор, как я вышла замуж, — говорит Екатерина, — я только и знала, что читала. Целый год я читала только одни романы. Они начали мне надоедать. Случайно я напала на письма Савинье, и это чтение меня заняло. Когда я их проглотила, попались мне под руки сочинения Вольтера. После этого чтения я искала книг уже с большим выбором». Между прочим, она выбрала «Историю Германии» отца Бара, 9 томов в четверку. Каждый том оканчивала она 8 дней. Потом прочла сочинение Платона. «Природа молодой женщины, богатой силами физическими и нравственными, и не находившей в семье никакого занятия и удовольствия, требовала сильного движения, физического и умственного. Я страстно любила ездить верхом, — говорит Екатерина, — и чем шибче была езда, тем приятнее мне было. Когда лошадь уходила, я бежала за нею и приводила назад. В то же время у меня в кармане была всегда книга, и первую свободную минуту я употребляла на чтение». На русском языке прочтено было все, что только можно было достать, и, между прочим, 2 громадных тома церковных летописей «Барония» в русском переводе. В то же время изучена была книга Монтескье «Дух законов» и прочитаны «Аналы» Тацита, которые произвели сильный переворот в голове Екатерины, по ее признанию. Она стала видеть более вещей в черном свете и отыскивать более глубокие причины явлений, проходящих пред ее глазами. Кроме влияния Тацита, многое стало казаться Екатерине в черном свете и вследствие горести, которые она испытывала, вследствие поведения мужа, которого она не могла любить и уважать. Но она никак не позволяла себе предаваться печали. «Гордость души моей и ее природа, — говорит она, — делали для меня невыносимую мысль быть несчастной. Я говорила себе, счастье и несчастье заключается в сердце и душе каждого. Если ты чувствуешь несчастье, поставь себя выше этого несчастья и сделай так, чтобы твое счастье не зависело ни от какого события». Характер и поведение племянника сильно огорчали императрицу. Она не могла провести с ним четверти часа спокойно, не почувствовав досады, гнева или печали. В обществе близких людей, когда речь заходила об нем, Елисавета с горькими слезами жаловалась на несчастье иметь такого наследника. Будучи вспыльчива, она не разбирала слов для выражения своей досады на Петра. Но что заставляло Елисавету раздражаться и плакать, то заставляло других сильно задумываться насчет будущего России. Канцлер Бестужев не видал ничего хорошего ни для России, ни для себя в этом будущем. Особенно, как видно, оттолкнул его от себя великий князь во время переговоров с Данией о Галштинии. Постоянно враждебные отношения к Швеции требовали дружбы с Данией. Но этой дружбе мешала Голштиния по давней вражде ее герцогов с Данией, которая отняла у них Шлезвиг, а герцог Голштинский был теперь наследником русского престола. Для устранения этого препятствия датский двор предложил Петру обмен Голштинии на Ольденбург и Дельмингорст. Императрица Елисавета, как мы видели, отказалась от участия в этом деле. И переговоры велись между голштинским министром Петра Пехлином и датским посланником графом Линаром. Бестужев, которому Пехлин был совершенно предан, употреблял все зависевшие от него средства, чтобы помочь Линару устроить обмен. Но Петр не согласился расстаться с Голштинией, а канцлер предвидел, что Петр, ставший императором, не остановится ни пред чем, принесет в жертву русские интересы голштинским. Петр сказал однажды Пехлину: «Я уже буду знать, как приняться за дело, чтобы с помощью шведов возвратить от Дании Шлезвиг». Бестужев не сомневался, что Петр, как скоро сделается императором, возвратит шведам часть завоеваний Петра Великого, чтобы только с их помощью завоевать у Дании Шлезвиг. Кроме этих голштинских привязанностей, канцлера сильно беспокоили еще прусские привязанности Петра, благоговение к Фридриху II. Бестужев говорил, что кроме уступок шведам от Петра, надобно ожидать, что он будет стараться снискать расположение прусского короля насчет Австрии, следовательно, совершенно изменит политику, которую проводил Бестужев. «Великого князя убедили», — говорил канцлер, — «что Фридрих II его любит и отзывается с большим уважением. Поэтому он думает, что как скоро он взойдет на престол, то прусский король будет искать его дружбы и будет во всем помогать ему». Когда пришло известие о смерти шведского короля и о вошествии на престол Адольфа Фридриха, то Петр не удержался и перед русскими в самых оскорбительных для них словах выразил свою грусть о потере шведского престола. «Затащили меня в эту проклятую Россию, где я должен считать себя государственным арестантом. Тогда как если бы оставили меня на воле, то теперь я сидел бы на престоле цивилизованного народа». Тревожимый опасениями за будущее при таких выходках наследника престола, Бестужев после сближения своего с великою княгиней составил план, в котором прежде всего не забыл самого себя. План состоял в том, что по смерти императрицы великий князь был провозглашен императором, но в то же время и Екатерина должна быть провозглашена участницей в правлении. Он, Бестужев, получает при этом чин подполковника 4 гвардейских полков и президентство в 3 коллегиях – иностранных дел, военной и адмиралтейской. В последнее время канцлер написал уже и проект манифеста в этом смысле и переслал его великой княгине через графа Понятовского. Екатерина поручила Понятовскому устно благодарить Бестужева за его доброе расположение к ней и сказать, что она не считает дело легким.